отпрянула бы от него или перетерпела, повинуясь своему долгу. Чем-чем, а чувством долга его жена наделена в полной мере. Если он в эту самую ночь пожелает, наконец, лишить ее невинности, она и это стерпит, поплакав не больше, чем это необходимо. Он потребовал еще вина. Когда ему налили, подоспело второе блюдо — паштет из свинины, рубленых яиц и кедровых орехов. Санса опять едва притронулась к своему, а Герольды, между тем, объявили первого из семи певцов. Седобородый Хэмиш-орфист провозгласил, что исполнит для богов и людей песню, которую еще не слыхивали в семи королевствах. Называлась она «Скачка лорда Ренли». Его пальцы забегали по струнам высокой арфы, наполнив зал сладкими звуками. «С костяного трона владыка теней воззрел на убитого лорда», — начал Хэмиш. Далее повествовалось, как Ренли, раскаявшись в своем намерении отнять корону у родного племянника, восстал против самого владыки теней и вернулся в мир живых, чтобы защитить страну от своего брата. Подумать только, что из-за этого бедняга Саймон угодил в котел с похлебкой. Глаза королевы Марджери наполнились слезами, когда тень отважного лорда полетела в Хайгарден, чтобы сорвать последний поцелуй с губ своей возлюбленной. «Ренли Баратион, отродясь, ни в чем не раскаивался», — сказал Тирион Сансе. «Но насколько я могу судить, золотая лютня достанется Хэмишу». Орфист спел еще несколько песен, уже знакомых. «Золотую розу в честь Тирелов», «Рейнов из Кастомера, чтобы польстить лорду Тайвину», «Деву-матерь и старицу к восторгу Верховного Септона» и «Мою леди-жену», умилившую сердца всех маленьких девочек и мальчуганов. Тирион слушал вполуха, налегая на кукурузные оладьи, на горячие овсяные лепешки с яблоками, финиками и апельсинами и на ребрышки дикого вепря. Далее блюда и развлечения начали следовать одно за другим в ошеломляющем изобилии, сопровождаемые потоком вина и эля. Хэмиш уступил место мелкому пожилому медведю. Пока зверь неуклюже плясал под барабаны волынку, гости вкушали форель, запеченную в толченом миндале. Лунатик верхом на палочке гонялся за чудовищно толстым шутом лорда Тирелла, а лорды и леди лакомились жареной цаплей и пирогами с луком и сыром. Пенташийским акробатам, которые ходили колесом, стояли на руках, балансируя тарелками на босых подошвах и строили пирамиду на плечах друг у друга, сопутствовали крабы с огненными восточными пряностями, рубленная баранина с морковью в миндальном молоке и рыбные тортинки только что из печи. Герольды вызвали следующего певца – Коллио Кьяниса из Тирыша, обладателя алой бороды и сильнейшего акцента. Саймон не солгал. Коллио начал со своей версии «Танца драконов», который, собственно, предназначался для двух голосов – мужского и женского. Тирион перенес это с помощью двойной порции куропатки в имбирно-медовом соусе и нескольких чаш вина. Печальная баллада о двух влюбленных, гибнущих среди постигшего Валерию хаоса, имела бы больший успех у публики, если бы Коллио исполнял ее не на валерийском, которого большинство гостей не понимало. Но озорная Бесса из харчевни вернула ему внимание пирующих. На столы подали павлинов в перьях, зажаренных целиком и начиненных финиками, а Коллио подозвал к себе барабанщика и отвесил низкий поклон лорду Тайвину и запел «Рейны из Кастомеры». «Если мне придется выслушать эту песню семикратно, я пойду в блошиный конец и извинюсь перед котлом с похлебкой», — решил про себя Тирион. «Кого вы предпочитаете?» — спросил он у жены.
«Милорд?» — заморгала Санса.
«Который из певцов вам больше по душе?»
«Прошу прощения, милорд, я не слушала».
«И совсем ничего не ела», —
«Что-нибудь не так, Санса?» — спросил Тирион, не подумав, и тут же почувствовал себя дураком. «Всех ее родных перебили, ее саму сделали моей женой, а я задаю ей подобные вопросы». «Нет, милорд». Она отвела взгляд и притворилась, что внимательно наблюдает за лунатиком, обстреливающим Сира Донтаса финиками. Четверо мастеров-пиромантов создали из огня диких зверей, и те принялись терзать друг друга. Слуги тем временем внесли миски с похлебкой из говяжьего бульона и подогретого вина, сдобренной медом, с зернами белого миндаля и кусочками курятины. За этим последовали волынщики, ученые-собаки и глотатели мечей, наряду с горошком в масле, колотыми орехами и ломтиками лебедя под соусом из шафрана и персиков. «Нет уж, довольно с меня лебедей», — промолвил Тирион, вспомнив ужин у своей сестры накануне битвы. Жонглер принялся подбрасывать в воздух полдюжины мечей и топоров, а на столах зашипела кровяная колбаса. Тирион нашел это совпадение остроумным, хотя и не слишком хорошего вкуса. Герольды затрубили, и один из них объявил: «Турнир на золотую лютню продолжит Галлион из Нью!» Галлион оказался лысым чернобородым мужчиной с могучей грудью и громовым голосом, наполнявшим все углы тронного зала. Он привел с собой целых 6 музыкантов и возвестил:
«Благородные лорды и прекрасные дамы, нынче ночью я спою вам только одну песню. Это песня о Черноводной и о том, как было спасено королевство».
Медленно и зловеще забил барабан.
«Черный лорд в черной башне своей черную думу лелеет», — начал Галлион. «Душою он черен и мрачен, как ворон», — пропел хор и вступила флейта. «Черная злоба снедает его, черная ненависть зреет. Сказал он жене своей ведьме: взойду я за братом на трон. И пусть мой племянник страшится, меч в сердце ему устремлен. Он светел и ясен, и ликом прекрасен», — пропел хор.
К музыке присоединилась арфа и скрипка. «Если я когда-нибудь опять стану десницей, первым делом перевешаю всех певцов», — слишком громко сказал Тирион. Леди Леонетта, его соседка, весело засмеялась, а сир Гарлан, перегнувшись через жену, сказал: «Подвиг, даже такой невоспитый, остается подвигом».
«Черный лорд собрал свое войско, и они роем злобных ос на корабли свои сели».
«И бесу оттяпали нос», — завершил Тирион.
«Вам бы самому певцом быть, милорд», — хихикнула леди Леонетта. «Вы рифмуете не хуже этого Галлиена».
«Нет, миледи», — возразил ее муж. «Милорд Ланнистер создан, чтобы совершать подвиги, а не петь о них. Если бы не его цепь и его дикий огонь, враг переправился бы через реку. И если бы дикари Тириона не перебили разведчиков лорда Станиса, нам нипочем не удалось бы захватить его врасплох». За эти слова Тирион остался глубоко благодарен Гарлану, и они помогли ему вынести нескончаемые вирши Галлиена, воспевающего доблесть юного короля и его матери, золотой королевы.
«Она ничего такого не делала», — вырвалась вдруг у Сансы.
«Никогда не верьте тому, что поется в песнях, миледи». Тирион, подозвав слугу, подставил ему свою пустую чашу. За высокими окнами совсем уже стемнело, а Галлиен все пел. В его песне было 77 куплетов, но казалось, что их целая 1000, по одному на каждого гостя. В продолжение 20 последних Тирион пил, не переставая, перебарывая желание заткнуть себе уши. Когда певец в конце концов стал раскланиваться, некоторые гости упились до того, что начали развлекаться по своему усмотрению. Великий мейстер Пиццель задремал, проспав танцовщиц с летних островов, которые кружились по залу в вихре ярких перьев и прозрачного шелка.